Глава 52. Именно утреннее солнце попадало к ним в два окна из-за Москва-реки. Последние дни были пасмурные, холодные, да и вся эта осень ненастна. А вот в Алинин день рождения с утра выглянуло солнышко. Добрый признак, символ. Надо снимать с сердца тяжесть. Все бы плохое закончилось вчера, а сегодня бы быть одному хорошему. Алина не хотела быть злопамятной. Вышла из спальни, одетая по шею в высоком воротничке, и Георгий уже был побрит, одет по форме, при портупее, и сидел, ждал в гостиной. Когда хочет нравиться, он очень мил бывает, откуда-то и галантность появляется. Встал и навстречу шел, улыбаясь добро, и нес подарок, поцеловал, обнял нежно. Подарок не весь какой, не что-нибудь задолго готовленное, а сейчас в Петербурге купленный растяжной фигурный золотой браслетик в милом футлярчике. Сам и на руку ей надел. От ссор, от обид продолжения хорошего не бывает. Обижаться и не хотелось, хотелось света на сердце. Какой есть, какой умеет быть, что ж на него обижаться. Скоро звала его завтракать китайским колокольчиком. Тихо, уютненько завтракали. Вот светило солнышко, и Алина уже и рада, как птичка. Твой единственный особенный день. Надо сегодня быть и веселой, и счастливой. Ну, Жорж, ведь я всем объявила, что мы с тобой сегодня в отъезде. Теперь никак нельзя оставаться, надо уехать. Подвинул бровями, не очень хотел. Уж теперь соберем гостей в другой день. По лбу у него пробежала хмурь. Медведь, тебе бы только за письменным столом сидеть. Сам виноват, что опоздал. Да и погода. Поедем за город. А куда? Стали перебирать. Хотела бы Алина так, чтоб там гостиница была или пансион, можно было бы и переночевать. А может, Вэс? Вот находка, на озеро, Вэс. Ну, какое там озеро? Пруд. Ты его раньше озером называл. Согласились. Но как ни живенько подхватились, собрались, а из дому выходили, солнце уже замутнилось. И дальше натягивало, натягивало серого опять. Однако наперекор погоде, наперекор потери гостей и веселого вечера, решила Алина не дуться, не обижаться, чтоб было все равно хорошо. Должен он и жену почувствовать когда-то, ведь на войне опять зачерствеет. Но ехали в дачном поезде, задул рисковатый ветер, стал протягивать тучки быстро-быстро, серые, темные, дождевые. Чтобы отвлечься, предложила Алина такую игру — вспоминать все именины их обоих, все годовщины венчания, Рождества и Новые года, в каком месте, при каких обстоятельствах, с кем праздновались. Вспоминали. Но больше Алина. Жорж как-то пассивно. И заметила она еще раньше, с утра и сейчас, что время от времени он тяжело-тяжело вздыхал. «Ты почему так вздыхаешь?» Он удивился. «Разве?» «Я не заметил. Очень тяжело». Ты так после Восточной Пруссии. Сколько в Москве тогда пробыл, вот так все вздыхал. Удивился, покрутил головой. Пожалела его, лечила его рукой к руке. Неприятностей много. Неудачно съездил. Хмурился. Да. В общем, да. Неудачно. Задумывала Алина покататься по озеру на лодке. Куда там? И лодки все на берегу перевернуты, без весел. И мрак такой на небе. На воду не захочешь. А так хотелось необычайного чего-то. Только с пансионом повезло. Не закрыт, свободен и кормит. Номеров было много. Выбрали на втором этаже, хороший угловой. Одно окно на еловый лес, а из другого и озеро видно. И тепло в номере. И горничная из коридора снова затопила голландскую печь. Дрова здесь вольные, не как в городе. Остаемся ночевать, браво, уютненько будет. А устроились, согрелись, гулять? Пошли гулять. Надумала Алина собрать букет из осенних листьев, из разных осенних красивостей. Но красных листьев нигде не нашлось, да и чисто желтых почти, все какое-то бурое, старье, да хвойные ветки с шишечками. Красота не складывалась. Да и нельзя ничего весело делать, если не оба полной душой. Если ты порываешься, как дитя, а твой спутник, как строгая, скучная Бонна, не хочет подпрыгнуть, на дерево залезть и тебе не дает. простила его, не ценит, не осветилась какая-то тягость и вздыхает, откуда эта привычка вернулась. Уж ради сегодняшнего дня мог бы и сдержаться. А погода все портилась, ветер крепчал, натягивал туч, густо, серо, сплошно. Алина озябла и в меховом воротнике задрожала. Вот тут муж обнял ее крепко, и они возвратились в пансион. «А может быть, здесь рояль есть? Я бы тебе играла, играла». Оказалось, есть пианино, но совсем расстроенное, резало уши. Так обидно стало Алине, она вспыхнула и резко выговорила хозяйке. «Ну как вы можете держать инструмент в таком состоянии? Зачем тогда и держать? Тоже мне пансион». Судьбу расстроенного пианино она чувствовала как на себе, как судьбу пренебреженного живого существа. Так же вот и она оказывалась сегодня. Исключительный день, задуманный во что бы то ни стало веселым, разваливался. Да разве ты одна можешь его создать? Это нужно вместе, дружненько. Но Жорж был мрачен и мрачен. Сам же все испортил, сам перевернул, его простили, и вот как. Налетели вихревые дожди, необильные, короткие. Но в переменных направлениях, как виделось по множеству быстрых косых капель, все более явных, потому что переходили в крупу или в снежинки. И когда такой дождеснег, еще подвиваемый толчками ветра, всяк и насыпал, то, казалось, ни Насте не рассеется теперь и неделю. Оставалось обедать. Спустились в залец. Выбор был небольшой, но заказанное за час приготовили. Принесли портвейна. Жорж стал произносить тост для нее. Вот тут недоставало сверкающего стола, человек бы 10, как она уже приглашала. Но даже оставшись вдвоем, но даже и в этом полутемном зальце, можно было сказать и возвышенней, и сердечней. Но даже для нее одной, едва ли не на ухо, почему так затрудненно говорил, так неумело, как никогда. Слова как обваливались, фразы разваливались. Он просто совсем разучился. Размазал, не сказал ясно ни об их любви, ни о будущем. Ничего же, собственно, он ей сегодня желает. Вместо радости защемило сердце. И обед оказался какая-то кислятина, совсем не именинный. Рисовый гарнир липкий, чем-то бурым палит, а вместе с тем и сухой. «Где это мы читали?» — спросила Алина, — «что в Китае подозреваемому преступнику дают есть сухой рис, и так как от волнения он лишается слюны, то есть не может, и тем считается доказана его виновность». Этот несъедобный, вязкий, бурый гарнир, так и оставленный холмиком на тарелке, вдруг разбух перед ее глазами, как символ развороченного, погубленного именинного дня и даже чего-то большего. И теперь, если в какой-нибудь год вспоминать именинные дни, так и будут всегда вставать эти вихри черные за окном и этот бурый гарнир. Слезы наполнили глаза Алины, но она удержалась. А муж как будто и не заметил, курил. За окнами крутила крупой, навевала волнами. Стало так темно, что к сладкому внесли лампы. И в их комнате уже стояла зажженная, ведь еще не ночь, еще весь длинный-длинный вечер впереди. Маленькая квадратная комнатка, две кровати, две тумбочки, шкаф, комод да туалетный столик. Тоска какая! А в городе бы сейчас? Вернуться? Ну, в такую бурю и тьму. Если бы был инструмент, целый бы вечер тебе играла, играла. Да-да, это он горячо поддержал, это он всегда любит. Свою сухость смягчать музыкой. Ну, чем заняться? Ах, торопилась, не догадалась, взять с собой каленых орешков. Она бы легла, он бы сел рядом. Сел и колол. Ядрышко тебе, ядрышко мне. А если плохое, то не в очередь. Да, дома многое можно придумать, и у каждого есть свои занятия, а здесь вместе и безо всего что придумать. Нашел Георгий гвоздь, повесил шашку посредине стены, не в шкафу, ходил потерянно, в окно уставлялся лбом. Села Алина перед зеркалом. Для именинницы уныло выглядела она. «Ну вот, по твоей милости такой у нас день рождения. и в насмешку хуже не устроить. Стоял, опершись лбом в темное стекло. Плакать захотелось, стягивало силы, чтобы не расплакаться. Сел на кровать, руки сложа, молчал, опять вздыхал. «Ну ты-то!» — взорвалась Алина. «Ты-то почему такой мрачный? И что ты все время вздыхаешь, будто похоронил кого-то?» Через зеркало увидела темное выражение его глаз и вдруг почему-то страшно испугалась. Вскочила от зеркала, закричала, как не своя. «Что? Что?» А он не удивился ее крику. И это было еще страшней. Отвернул взгляд, рукой уперся в кроватную спинку и так сидел с повешенной головой. И шашка одна посреди ногой стены висела над ними, как будто чем угрожала. Алина поколебалась. Может быть, не надо спрашивать ни о чем, искать объяснение. Но и с этими похоронными вздохами в этой законопаченной комнатушке как же тут выжить до утра? «Жорж, что случилось?» Со страхом и ненастойчиво спрашивала Алина. «Почему ты не смотришь на меня? Смотри!» Он посмотрел, как будто все в нем болело, и губы не складывались в речи, голос глухой-глухой, с переломами. «Я... Ты знаешь... Я... Ну, как тебе сказать?» Незапомненно давно у Георгия не выдавалось такого бесталанного дня. Каждое движение, каждое слово с усилием. Как бы ему хотелось завтра же и прочь на поезд в Могилев. Нет, он должен был теперь заглаживать свое опоздание, испорченный праздник. И еще теперь жить в Москве, и о ставке не посмел заикнуться. Это первый раз в жизни досталось ему с женой изображать, чего не чувствуешь. Всему, как параличному, праздновать, языком выговаривать, чего не было ни в груди, ни в голове. Да один бы день можно, но всегда теперь невыволакиваемо. Но было и совестно, и жаль Алину. Он искренне хотел быть сегодня добрым и внимательным, но мертвый весь. Жаль было ее. Особенно остро стало жаль, когда она чуть не расплакалась над этим бурым рисом, не шедшим в горло. Неужели она не была достойна лучшего дня рождения? Видел, что все сползает и губится, и ничего не мог исправить. Не было сил исправить свой вид, свой тон. Мертвый-то мертвый, а в самой глубокой точке груди, уж не во всю грудь, держал, сохранял Ольду. Она тут в нем велась. Хоть бы отсюда в Москву вырваться вечером, так нет, дождемся славной погодочки. Заперты квадратной комнатушки, обречены быть вдвоем, вдвоем. Такой мертвый, что именно притворяться труднее всего. Да и как же теперь всю жизнь прятаться? Ведь от Ольды он ни за что не откажется, и значит, всю жизнь вот так... Да спину бы разогнуть, насколько бы благороднее сказать сразу самому и никогда больше не таиться. Проскочила в голове эта вагонная история, как тамбовская Зинаида заставляла своего инженера с первого же раза все сказать жене. И как еще в вагоне, когда к Георгию ни с какой стороны не относилась, ему показалось правильно. Что значит «принято»? В таких положениях извечно принято непременно лгать. А почему? А насколько душе просторней сказать правду и распрямиться? Человек человеку неужели не может сказать правду? Так подошел он всем чувствам, но не решился бы. Если бы уехали в город, обошлось бы. А когда их заперла тут непогода, еще прежде вечера, да Алина сама наступала с вопросами, а он представил, как неизбежно им сейчас вместе лечь. Непроговариваемо языком это было, слов не найдешь, а еще выступила. А ей-то все это за что? Уж она-то была не виновата, а разбивалась об нее. А сказал... Никакого нового выражения как будто не появилось в глазах Алины. Ни дальше-дальше, ни молчи, не хочу. Только больше раскрылись и принимали живые, умные, серые глаза, привычные к пониманию. полнообъемно, и он смотрел на жену. Косым зрением еще видел и свою шашку на стене. Она не вскрикнула, не исказилась, даже не сморщила лба. Улыбка. Улыбка недоумения растянула ей губы. То есть ты... То есть она тебя... Что Алина не вскочила, не вскричала, не взбуйствовала, так пронзила Георгия, так расположила к ней, куда и девалось отчуждение этих суток. Он пересел к ней рядом, на ее кровати, разглаживал край волос на виске. Но это не значит, что я тебя разлюбил. Это совсем не значит. Боже, неужели так тихо обойдется? Неужели так просто можно объясниться с разумными женщинами? Алина мягко склонилась, склонилась и головой на подушку. Его рука и туда доставала. Он гладил ей плечо, свежезавитые волосы, новая, новая нежность к жене заливала его, благодарность, что она может понять, что за женщина, в каких высоких отношениях можно быть. Нежное примирение как бы застигло их тут и осенило. Она заплакала, но тихо, покорно, без взрыда, без упреков. И неужели именно Петербург? Вдруг по-детски тоненько пожаловалась Алина. Первые ее слова. Город, где мы так хорошо с тобой жили, с которым столько связано. В смягчающей тишине такое наступило облегчение сразу, такое облегчение, вседушевное, всетелесное, будто именно вот этой женщины, лежащей тут, он 10 лет добивался, добивался, и, наконец, как опять любил ее. Этой мертвости его вчерашней, сегодняшней, как не бывало. «Тебе очень хорошо было с ней?» — спросила Алина, даже не шепотом, а дыханием. «Очень», — честно, просто ответил Георгий. «Так? Или вообще?» «Да и вообще. Ярко». Алина долго, молча лежала, закрыв глаза. Пересев еще ближе, он нежно гладил ей висок, задевая резное ушко, гладкую молодую кожу щеки. Она тонкая родилась, тонкая. Так тихо было у них, что через двойные стекла слышались все завивания там, снаружи, шорох крупы, ударяемые в окна. «А что вообще?» — прошептала Алина, не открывая глаз. «Она играет на рояле?» «Нет». Смирно, тихо отвечал Георгий. Но очень интересно толкует музыку, разбирается тонко. Вообще умная, широко образованная. И незачем было больше, но его несло говорить об Ольге. Сложная, духовно напряженная, не склоняется перед господствующими мнениями. У нее такие глубокие самостоятельные взгляды на историю, на общество. Этими открытыми похвалами он и себя защищал, оправдывал. Алина любит умных людей, а Ольга так блистательна. Не восхититься ею не может даже и женщина. Как легко, как ласково можно было бы жить на земле, если бы люди немного больше понимали, принимали, уступали взаимно. «Кто же она?» Так же тихо, ласково спросила Алина, уже открыв глаза, но не ища его взгляда. Вот не думал Георгий. Не ожидал, что при начале же разговора будет прямо спрошено «кто?». Не ожидал, но и от Алины же он не ожидал такого смирения, такого честного желания понять. А уж если начал, рано или поздно все равно назвать, почему не сейчас? Даже музыка была в том назвать это имя вслух. Но почему-то не выговаривалось, что-то остановило. Алина с подушки глубоким, отплакавшим, спокойным взглядом изучала его. Он опустил глаза. Кажется, отвела взгляд. Щекой на подушке беззвучно лежала. И сам, додумывая и вслух, «Алочка, я и мысли такой не имею, чтоб с тобой расстаться. Я не... Но и... Мне, по сути...» Он задумчиво гладил завиток на ее затылке. Она опять подняла голову, никакого следа слез. Она ничуть не плакала сегодня. Гордое лицо ее горело, глаза были напряжены, полусмежены. Скажи, а Вера знает? Он удержался, чтобы не вздрогнуть. Совсем неожиданный вопрос. Веренька знает, понимает, конечно, хотя об этом прямо ничего не говорено. Знает, но... Укол в сердце. Вот этого Алине говорить нельзя. Ах, не успел насладиться правдивостью, и вот уже надо отрекаться и лгать. Да быстро, да правдоподобно, под допытчивым взглядом. Нет, что ты? Уверенно, твердо. Конечно, нет. Да раз прямо не говорено, так и не знает, верно. Не такую правду сказал уж. В этой-то маленькой можно поверить. Поверила? Даже вспотел. Вот попал. Вот так и поживи по правде. Медленно села, сухо, строго. Что ж, лучше это. Лучше это, чем черствость, как я приписывала тебе. Раздельно. Я за тебя рада. А тишина была во всем пансионе глубинная. Оттопились все печи, не стукали кочерги, чугунно отзвонили закрываемые заслонки, не шаркали по коридору. Тем ясней слышалось, как струйка воды ударяет по жестяному заоконнику. Значит, и таяло тут же. И опять сухо. Выйди, пока я лягу. Он удивился. Со взглядом женщины, знающей и много старше его, она объяснила совсем не гневно, даже дружески. Я была с тобой, как с собой. Больше уж так не будет».